Всем привет, здравствуйте. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Теперь он называется именно так с сегодняшнего дня, в день второй годовщины выхода Breakfast Show на моем канале. Я решил в честь него и назвать канал, и теперь он будет все время так называться. А Classic News под своим обычным названием выходит. С нами, конечно же, Дмитрий Львович Быков, чья в основном эта передача. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте все. Ничего особенно доброго не происходит, но мы вместе,
Это верно.
Поэтому можно порадоваться.
Это верно, да. И не против вы, что вы теперь на другом канале работаете?
Саша, мне главное с вами, а там назовите хоть горшком.
Спасибо вам огромное за такое невероятное доверие. Действительно, новости, которые мы рассматриваем, и там ассоциации, к которым подбираем, они трагические, наверное, имеет смысл. Я вот выхожу впервые после теракта. Ну, собственно, во время теракта у меня был большой стрим, и там мы отслеживали события в прямом эфире. Впервые я выхожу после, и, наверное, имеет смысл сказать, что, конечно же, соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших, и сочувствие всем жертвам. И эта история, этот теракт имеет огромное количество аспектов на самом деле. Во-первых, давно такого не происходило, такого масштабного, такой масштабной вещи. Во-вторых, это все происходит в одной из самых крупных площадок концертных, и не только концертных, Москвы, с таким огромным количеством народа. Силовики, которые едут, черт знает сколько, и появляются на месте событий, когда уходят боевики, эти загадочные боевики и съемки, которые появляются, которых потом где-то ловят не то на границе с Украиной, не то на границе с Белоруссией, тут же приплетают Украину, выясняется, что это ИГИЛ, ну и все такое, куча аспектов вот этих вот, как бы, о которых поговорить, так что не знаю, с чего вы начнете и чем продолжим, но так или иначе, как мне кажется, все равно, и не знаю, какие ассоциации у вас найдутся, но так или иначе, начать, я думаю, мы должны именно с этого.
Начать мы должны с этого, и нельзя не вспомнить. Я не могу назвать классикой свой роман «Эвакуатор», но, к сожалению, книга эта, которая вышла в 2004 году, сразу после «Беслана», довольно точно предсказала происходящее. То, что Россия развязала большую войну в центре Европы, не отменяет проблем, которые есть у самой России, у остального мира в связи с радикальным исламом и террором. И то, что этот террор будет шириться и расти, там оказалось предсказано довольно точно. Беда в том, что использован он будет Россией для инспирации собственной дикости, для ее поддержки. И человек, который отрезает ухо террористу и выставляет нож на аукцион, это тоже проявление массового одичания, с этим ничего не сделаешь. Вопрос еще и в том, каким образом будет использован этот теракт в России. Это циничные слова использования теракта, но еще более цинично – использование его для легализации смертной казни, для отмены моратория. Об этом говорят, и это будет делаться. И совершенно прав Пастухов, который говорит, что смертную казнь в России провоцируют одни, а осуществлять будут другие. И совершенно очевидно, что слова Васильева, депутата Госдумы, когда-то министра внутренних дел, о том, что мы при этом учтем запросы общества, мы понимаем, каковы сейчас запросы общества. Что касается происходящего в мире в целом, понимаете, вот в классике-то это было все предсказано по-настоящему. Предсказано было еще у Бердяева в новом Средневековье. Я хочу, конечно, понимаете, я к новому Средневековью, как к книге Бердяева, отношусь очень скептически, потому что для него Средневековье – это довольно позитивное понятие. Он говорит о том, что утрачено светское государство новых времен, атеистическое государство, а вот на смену ему должно прийти что-то религиозное, духовное и так далее. На смену ему приходит варварство нормальное, и этого варварства многие ждали. И Кавафис в классике писал, что мы ожидаем варваров, потому что нам самим предложить нечего, а варвары еще, глядишь, и не придут. а по крайней мере не придет никакой свет с Востока, которого мы ждали. О крушении гуманизма, о крушении светского государства писал еще Блок в 1918 году. Мы сейчас это наблюдаем, но вместо гуманизма, вместо светского материалистического государства приходит не новая духовность, а приходит варварство, и приходит оно по всем фронтам. И теперь мне уже совершенно очевидно, что существенным рубежом в этом варварстве был распад Советского Союза. Советский Союз был, может быть, отвратителен, но те силы, которые вырвались наружу после него, гораздо чудовищнее. И когда гастарбайтеры, приезжающие в Россию, сейчас будут становиться жертвами массовых подозрений и, возможно, массовых расправ, это тоже больная, тоже неадекватная реакция. Понимаете, дело в том, что ИГИЛ, который запрещен в России, упоминание которого в России запрещено, ИГИЛ – это явление всемирное. А свой ИГИЛ есть у русского шовинизма, это идеи Дугина, свой ИГИЛ есть у национализма везде. Мне, кстати, показалось, мне не надо было бы этого говорить, но мне показалось, что в обращении Зеленского тоже важные слова не были сказаны. Мы все понимаем уровень Владимира Путина, мы все понимаем, что такое Владимир Путин, но очевидно ведь и то, что Владимиру Путину, хотя и выгоден этот теракт, это безусловно, он использует его для очередного закручивания гаек, для очередных обвинений. Очень, кстати говоря, я думаю, не сладко придется Жене Берковичу за всего этого и Петричук. Это все будет использовано, нет разговоров. Но все-таки совершенно очевидно и то, что российское население является в этой ситуации жертвой. И жертвой с двух сторон. Его, к сожалению, мучает и внешняя неразрешенная повестка «залить деньгами Чечню» не значит победить террористическую опасность, но мучают его и собственные власти. И как тут не вспомнить классику «слезы своей не оботри, Господь, о бедственной стране, лет 20 битый изнутри и 10 месяцев извне». Это стихи Нонны Слепаковой, но в данном случае это «извне» и «изнутри» совпало уже в новой ситуации. Поэтому бесконечное сострадание жертвам и родственникам жертв и бесконечный ужас от того варварства, который вырвался наружу. Последнюю вещь я сейчас скажу. Я вообще не люблю навязывать свою повестку, но, знаете, вот вчера с минуты молчания и с нескольких скорбных, очень, очень трагических песен начался концерт Сергея Никитина в Нью-Йорке. И вот там пели «Переведи меня через Майдан», который написал тогдашний Коротич и тогдашний Морец, еще не одобрявшие СВО, не одобрявшие войну. Там пели песни 70-х годов из фильмов 70-х годов. И я понял, что какими бы дурными ни были 70-е годы в России, это был последний всплеск российского гуманизма и российской культуры. Все, что произошло потом, пошло на спад. И как не вспомнить слова Владимира Кормера из классического ныне романа «Наследство» о том, что как ни ужасна коммунистическая власть, то, что придет ей на смену, будет хуже, чем оно.
Значит, не ожидал я такой поворот. Не то чтобы он мне там чем-то не нравится, просто вас довольно трудно предсказать, чем и, наверное, многим
особенно. Я не интересен, нравится. Я понимаю. Я знаю, сколько сейчас будет комментариев о совколюбии, о совкодрочерстве, но давайте вспомним, что в те времена, понимаете, беда еще воспринималась народом как повод для сплочения. А для меня настоящий ужас настал, когда я прочел вчера комментарии. И главные комментарии в российском сегменте интернета – это разбомбить, наконец, Киев. Понимаете, им не важно, что это игиловский теракт, что Киеву это было не нужно и невыгодно, что киевский след выдуман, а доклад белорусского посла опубликован, и ехали они не к киевской границе, а к белорусской. Все это никому не важно. То, что игиловцы, предполагаемо, видели 2 недели назад в Крокусе, задолго до того, как произошел теракт, а именно тогда, когда о нем американцы предупредили. Им это не важно. Они пишут одно – ударить ядерным оружием по Киеву. Они хотят ударить ядерным оружием по Киеву. Сейчас что ни случись в России, Какой теракт не произойди, какую гадость не выдумай собственная власть по отношению к народу России, они будут кричать ударить ядерной бомбой по Киеву и потом по Брюсселю. И вот эта страшная деградация населения – это тоже чудовищный признак. Понимаете, раньше, я понимаю, что и очереди к пунктам переливания крови тоже стоят, но я не могу спокойно смотреть на то, как на каждого пришедшего на похороны Навального был один полицейский, а туда полиция ехала 1,5 часа. Ну вот что это такое, при том, что отделение сидело в соседнем здании? Что это такое? Какое ужасное поле беззащитности, абсолютного беспредела помещены все граждане России? Ведь что с ними не случись, это они все молодцы против овец. А когда произойдет реальная террористическая атака в городе, оказывается, что все держится на частной инициативе, на мальчике-исламе, который выводит людей оттуда, на каком-то неназванном пока человеке, который разоружил террориста. Иными словами, спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. И слава богу, что у них есть на это внутренний резерв. Российское государство сильно против выдуманных врагов, против Украины, которая ничего не замышляла, и против внутренних диссидентов. А против реального врага, который позавчера в очередной раз показал кровавый оскал, против реального врага эти люди совершенно бессильны, как, к сожалению, бессильны российское население против своих чекистов.
Ну, знаете что, Дмитрий Львович, тут хочу сказать, что не исключено, что ваша картина мира такая советско-центричная, я бы так сказал, в данном случае, она в том числе и объясняется тем, что в нашем с вами Советском Союзе, в котором мы жили, не было не только комментариев никаких, но и интернета никакого не было. Вот, поэтому, может быть, в то время комментарии были бы еще
хлеще. Да, может быть. Но, понимаете, Саша, вы здесь, безусловно, правы, но дело в том, что я помню Советский Союз хорошо, все-таки как место, во-первых, солидарности, а во-вторых, такого несколько навязчивого, несколько искусственного, но все же пацифизма. У этого государства была милитаристская практика. И мирная риторика, а риторика была влиятельна. Поэтому, понимаете, когда, что бы ни произошло сегодня в России, все кричат, хватит миндальничать, давайте покажем миру, что мы можем. Хватит русскому медведю плясать под балалайку, давайте ударим ядерной бомбой. Ну, ударьте. Ударьте уже, наконец, и тем прекратите собственное существование, потому что эти бесконечные угрозы ударить ядерной бомбой, они вбрасывают в публичную повестку неизбежность этого удара. Россия на все, сейчас на все вызовы, внутренние, внешние, любые, отвечает одним – жахнем ядерной бомбой. И это катастрофа, простите меня, но такого не было в 70-е годы. В 70-е годы тут были возможны и колоссальный культурный взлет, и замечательный взлет науки, и мирный космос, все что угодно. Да, это было больным, непредсказуемым последствием советской власти, но это было проявлением советской власти. А после советской власти никакой свободы не прибавилось. Прибавилось ликующей, торжествующей дикости. И эта дикость ликует сегодня везде. Я уже не говорю о том, что дикий взрыв антисемитизма мы наблюдаем в сетях. Все кричат, что этот теракт случился на Пурим. Понимаете? И разговоры о том, что это жиды, как они это называют, в очередной раз устроили в Москве свой праздник. Такого не было в 70-е годы, это было совершенно непристойно, этого стыдились, а сегодня этим кичатся, и все абсолютно на дзене, я понимаю, что дзен – помойка, но тем не менее на дзене полно этого, такого не было никогда.
Ну, знаете, вот вы сравниваете, да, вам, конечно, сейчас припомнят и шарашки, и все прочее насчет расцвета Советского Союза, но я не хотел бы туда уходить, с вашего позволения, и с позволения наших зрителей тоже. Просто отмечу, что предвижу эти ваши комментарии и, ну, попрошу игнорировать этот поворот. А не игнорировать я вот что хочу. Знаете, и в чем я с вами, наверное, соглашусь, что, ладно, с Советским Союзом, еще с Советским Союзом там, мне кажется, легко сравнивать, но вот даже Путина с Путиным сравнивать несколько труднее, но тут можно. Я что имею в виду? Что до этого момента, до вот этого теракта, власть, как бы, как мне кажется, и ее силовики, они, как вам сказать, боялись быть дикими. Ну, то есть, если Магнитский в тюрьме, он умер сам, его не убили. Так же, как и Навальный, кстати, да? Они говорят, он умер сам, его никто не убивал. То здесь при задержании вот этих вот людей, подозреваемых в терроризме, была проявлена дикость. Не просто там задержали их жестко или даже жестоко. К этому все давно привыкли, ну и как бы вообще это не считается чем-то таким. Люди, подозреваемые в терроризме, там все равно. Человеку отрезали ухо. Ну, во всяком случае, то, что мы видели на видео. Человеку
И не
отрезали
просто
ухо.
отрезали, в рот затолкали.
Да, и это демонстративно, это демонстрируется. Вот это для меня новое качество этого режима, который демонстрирует собственную дикость. Не знаю, есть ли тут какая-нибудь, а я думаю, что наверняка есть, литературная ассоциация, когда кто-либо упивается своей дикостью.
Но здесь, понимаете, как не вспомнить Бунина из «Окаянных дней»? Мы знали русский народ, мы знали, чего от него ожидать. Проявление жестокости, зверства мы видели достаточно. Кстати говоря, Горький в статье о русском крестьянстве 22 года тоже об этом писал. Для тех, кто знает этот народ, гражданская война ничего удивительного не показала. Но Бунин спрашивает, а хорошо, а альтернатива какова? Что может Запад этому противопоставить? Что может цивилизованный мир противопоставить этой дикой вспышке варварства, которую, да, породила русская революция, которую мы наблюдаем во всем мире с начала 20 века? Что может цивилизованный мир противопоставить кошмарам войны? Что он может предложить? Ничего, кроме Бердяевского возвращения религии, тоже, прямо скажем, не особенно гуманной, мы не наблюдали. И вот тот вопрос, что сегодня этому варварству ни Россия, ни остальной мир не может противопоставить ничего, это заставляет, как уже Дмитрий Волчек это сделал, вспомнить слова Алексея Рауха. Для того, чтобы бороться с новым варварством, нужна отвага и авантюризм, но мы не наблюдаем ни того, ни другого. И я не очень знаю, понимаете, вот честно не знаю, на какую силу в этом мире можно было бы поставить, кроме того же Арестовича с его идеей прогресса, но сегодня ставка на Арестовича, как вы понимаете, я-то остаюсь его неизменным фанатом, но она сегодня не популярна. И, к сожалению, даже и в Украине, это понятно после двухлетних бомбежек, но даже и в Украине я вижу некоторых людей, которые говорят, не могу почувствовать эмпатию, хочу почувствовать сострадание, не могу. Я думаю, что Россия своей войной очень сильно подрубила в мире любые возможности сочувствия себе. И хотя весь мир в трауре по поводу Крокуса, я понимаю, как трудно сегодня сочувствовать жертвам терактов в России. А я замечаю это, и я ужасаюсь этим.
Да, это так и есть. Здесь я с вами и противопоставить-то нечего, да и не надо.
Нечего, нечего, нечего.
И не надо совершенно. Буквально за неделю до этого теракта, до произошедшего, были выборы, так называемые. Мы с вами как раз выходили в последний день выборов, но мы сконцентрировались и правильно сделали на полдня против Путина, разумеется, буквально на следующий день мы узнали, что Путин нарисовал себе 87% голосов избирателей. И, в общем, ну, нарисовал, никого это не возмутило, так сказать, никто не вступился за антивоенного и демократического кандидата Дованкова, который вроде бы получил какую-то гигантскую поддержку. Но бог с ним, даже с Дованковым, и бог с ней даже с реакцией. А вот рисование, я бы назвал это, знаете, как среднеазиатское рисование, вот так. Вот, рисование в азиатском стиле несколько у Владимира Путина получилось. И здесь, мне кажется, такое вот представление себя восточным правителем, представление себя каким-то, не знаю, пашой. Нет, паша это в Турции. Кто там еще был? Значит,
Ну, Ким Чен Ыном он себя представляет,
ну,
конечно,
Ким
это
Чен
не
Ыном,
Паша, а
хотите и так, да. Я просто
вождь и учитель,
в
да.
более романтичные какие-то, более литературные пытаюсь ассоциации играть, там какую-нибудь древнюю Индию представить себе, еще что-нибудь в этом духе. Вот. Но
Нет,
нет,
понимаете,
вы
есть
возвращаете
еще...
на землю меня со страниц литературы.
Не-не, если уж брать классику, то, конечно, у Авторханова в «Технологии власти» все это описано. Там Авторханов замечает такой парадокс, что эта власть, действительно, формулируя как бы нарративы для подданных, спуская им то, что они, значит, должны исповедовать, она начинает верить сама. Это очень существенная особенность технологии тоталитарной власти. Сначала они выдумывают, а потом они относятся к этому как к реальности. И, кстати говоря, действительно, большинство этих нарративов имеют свойство сбываться, ведь государство и население всегда верят тому, что им скажут. При тоталитарной власти других источников нет. В технологии власти черным по белому сказано, что власть, пребывая в упоении от собственных успехов, перестает замечать реальные вызовы, что мы, кстати говоря, и видели в Кроксе, когда в очередной раз спецслужбы оказались не готовы. Их предупреждали, они все равно не готовы. То есть это естественная вещь. И, кстати, то, что в той же технологии власти сказано, что власть всегда решает прежде всего свои проблемы, а не проблемы подданных, в тоталитарном обществе это совершенно естественно. Да? И поневоле вспомнишь Кима, как взяли Авторханова, как будто начал заново писать и думать я. Ну, там речь идет об аресте книги, но, разумеется, Авторханова следовало бы перечитывать. Проблема в том, что рисуя себе 87% и веря в эти 87%, в какой-то мере их создавая, конституируя эту реальность, власть перестает замечать реальные вызовы. Поэтому, кстати говоря, Авторханов и пишет, да и Джилос это писал в «Новом классе». Рисуя себе фантастические цифры народной поддержки, эти люди оказываются совершенно беспомощны при столкновении с реальными проблемами. И Джилос в «Новом классе», опять же, черными по белому, это тоже классика социологии, пишет. Да, эти люди, этот новый класс, который пришел к власти, он, безусловно, обладает феноменальным ресурсом по удержанию власти, но никаким ресурсом по решению проблем, никаким ресурсом по спасению собственной жизни он не обладает, потому что интеллектуального ресурса у него нет. И поэтому страшные слова я должен сказать, но чем выше будет этот рейтинг, а он может дойти до 100, до 146, это не проблема, чем выше будет этот рейтинг, тем выше будет шанс, что все это схлопнется в одночасье. А как это будет схлопываться, мы видели на примере русской истории, к сожалению, слишком многократно.
Да, есть такое. 87 путинских процентов. Мне кажется, еще долго мы будем вспоминать, как вот такой символ какого-то совершенно бессовестного рисования на фоне гнетущего молчания и гнетущего такого, ну, знаете, как такого как бы восприятие полного, ну, полного бессилия людей, или смирившихся, или поддерживающих такое, или, значит, понимающих, что ничего нельзя сделать. Я в этом смысле без претензий к ним. Ну, просто вот ты бываешь, когда бессилен против какой-нибудь стихии абсолютно. Вот это выглядит стопроцентно так, что Путин как бы показывает, что против его стихии все бессильны. И, в общем, пока как бы так оно и выглядит. Так оно и выглядит, Дмитрий Львович.
То, что он не обратился в первые минуты, тоже понятно, он никогда не отличался оперативностью. То, что он поспешил увидеть украинский след, тоже совершенно однозначно и абсолютно предсказуемо. То, что он в пятиминутном обращении не нашел человеческих слов, это тоже совершенно естественно. Потому что вот здесь как раз это совершенно справедливо у Вашингтона и Ирвинга сказано, что любая деспотия прежде всего заботится о страхе подданных, а не о милосердии к подданным. И это все мы читали еще в той сказке о золотом петушке, которую Пушкин, прости господи, Пушкин замечательно преобразовал, а Путин сейчас замечательно иллюстрирует, потому что золотой петушок пролетает с неожиданной стороны, как черный лебедь. У Вашингтона Ирвинга там прямо сказано, что напрасно подданные ждут от власти любви. Им нужен, опять-таки, а им нужно пребывать в страхе, а милосердие к ним никто проявлять не будет. И все, что сказал Путин тогда, вот в этом обращении, последовавшем через 19 часов после событий, ну, а что, кстати, до Крокуса так далеко было приехать? Неужели нельзя было приехать туда? Неужели появление там, как в свое время не появился он и в Норд-Осте, а это могло решить проблему, могло спасти заложников? Нет, никогда. Он же всегда, да он в Беслан приехал 3 дня спустя, когда уже всех там переловили. Ну да, вот такое паническое уклонение от собственных обязанностей, потому что вообще то, что власть должна быть с народом в критический момент, это давно уже забыто. Власть должна быть неприкосновенна, власть должна беречь себя в критический момент, так и представляется. Здесь в этом плане ничего нового нет. Я просто хочу сказать, как, наверное, страшно чувствовать себя человеком в осаде, человеком в горящем, осаждаемом здании, когда к тебе никто не придет на помощь, когда твое спасение зависит от тебя самого и самоотверженности гардеробщика. Вот это чувство дикого одиночества, об этом помните, если уж брать классику, писал Гимпольский в «Московской улице», страшное чувство одиночества, потому что никто в этом обществе никому не придет на помощь. Вся надежда только на случайную доброту честных людей. Вот эти золотые слова. На случайную доброту честных людей. Никакой надежды на то, что государство в критический момент о тебе вспомнит, оно вспомнит, когда тебя надо будет мобилизовать или сажать, а превращать тебя в бесплатного раба или в обреченного защитника, в пушечное мясо. А когда тебя надо будет оберечь от чего-то, ты будешь спасаться собственными силами. Это чувство ужасно безысходное.
Да, но продолжим о других новостях. Много было всяких разных новостей. Вот, знаете, так потрясающе происходит, так причудливо тасуется колода. Правда, Воланд говорил это о вопросах крови, да, и о вопросах, там, я не знаю, наследственности или интеллекта людей. А я говорю о том, как новости и как события причудливо тасуются и друг за другом. Буквально вот за сколько там, за день, за два, ну, на днях перед терактом, вице-спикер Госдумы Толстой, прости господи, в контексте нашей передачи особенно звучит, да, на словах ты Лев Толстой, а на деле Петр. И вот вице-спикер Госдумы Толстой буквально угрожал Макрону Третьей мировой войной на идеальном французском, опять же, в преломлении нашей программы потрясающе звучит, и говорил буквально следующее: мы убьем всех, всех до единого. Ну, комментируя, если вот как приписывают Макрону то, что он говорил, что французские войска отправятся воевать в Украину, он говорит, мы там убьем всех, всех до единого. Давайте послушаем его прекрасный французский.
Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites.
On s'en fout de ces limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer...
La France reste une puissance nucléaire. Tout à
fait.
Vous l'avez en tête.
Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas.
Voilà, il menace de tuer tout le monde et il donne donc aussi...
Ну, в общем, можно, да, можно и убрать. Значит, короче, что в результате он сказал, выступая вот, собственно, по телевизору. Значит, и российская пропаганда теперь угрожает убить каждого, кто ступит на украинскую землю. А Толстой сказал, что да нас даже не останавливает ядерное оружие. Да, 200 ракет, мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. 147 граждан Франции уже погибли в Украине, и мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать. Вот смысл этой беседы на таком красивом языке. Ну, Толстой, французский язык, так сказать, война и мир, да все прям буквально кричит о том, что это сплошная литературщина.
Ну, видите, то, что знание языка не ограничивают от варварства. Мы хорошо слышали в известном анекдоте, понимаете, настоящей классикой в России является анекдот, великий литературный жанр. Помните, когда при появлении Путина немцев в Кремле, как его называли на Западе, да, появился анекдот: Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии на его родном языке. В процессе переговоров канцлер Германии то поднимал руки, то предъявлял документы. Мы помним, да, дело в том, что на этом безупречном языке они могут сказать только «хендехох» и «усвайс». Ну, как и здесь, мы различили слова «журдюи» сегодня, «макрон», «туле солдат де Франс», «туле солдат де Франс», «мы всех убьем», «мы убьем всех», «атуэр», «мы всех убьем обязательно». Да мы в этом не сомневались, это, понимаете, Александр Яковлев, я помню, не знаю, какая это классика, Александр Яковлев мне говорил в интервью: Громыко прекрасно знал английский. Он был, вообще говоря, переводчиком, сотрудником долгое время посольства России в США в 43-м году. Он превосходно знал английский, но на своем превосходном английском он мог произносить исключительно угрозы, брань. Вообще не зря его называли мистер Ноу. Всякий раз, когда Громыко начинал говорить с американской дипломатией, он все время предъявлял на своем безупречном языке: мы всех убьем, всех убьем, одни останемся. И это, в общем, тоже классическая ситуация. Здесь ничего принципиально нового нет. Это та ситуация, когда, ну, в такой французский сосуд налит такой абсолютно русский самогон, и ничего здесь принципиально нового нету. Как раз Толстой, и в том числе в «Войне и мире», много раз подчеркивают, что все эти, как он пишет, отличный французский язык, на котором говорили и думали наши деды, он, как правило, только подчеркивал варварство их обычаев, их нравов, всего. Это, в общем, внешним лоском наши ребята овладели совершенно безупречно. И как не вспомнить всю блистательную российскую дипломатию, блистательную без преувеличения, российскую дипломатию что 19-го, что 20-го века. И, к сожалению, всегда она могла сказать только одно: мы всех убьем. А это, на каком языке ни говори, остается не лучшим девизом в отношении к миру.
Да, конечно, не могу отделаться от мысли, что это все какая-то ужасно плохая, я не знаю...
Плохая экранизация русской классики, вы совершенно правы.
Гениально, да, плохая экранизация русской классики. И еще, знаете, почему-то, ну, знаете, это как все равно попробовать. Может быть, оно у кого-нибудь и получится хорошо, но это надо обладать каким-то невероятным мастерством. А это как будто, знаете, как будто бы Киасаян взялся поставить вот как раз «Войну и мир», но в стиле...
Вот или Сарик Андреасян, Евгений Онегин, мы это уже наблюдали, безусловно.
Да-да-да, вот они вместе, прям с Киасаяном и Андреасян. Они вот ставят «Войну и мир», но в стиле «Водевиль». Вот, а вот оно так и получается буквально. И с музыкой так себе, и с шутками, и со всем остальным. Не говоря уж о собственном содержании. Знаете, что у нас происходит? Одна из главных новостей, так сказать, около СВО происходит вот что. В Ханты-Мансийском автономном округе создадут банк спермы бездетных участников войны в Украине. Я не знаю, почему бездетных, но, видимо, чтобы потом наследство не особо делили. Вот. То есть еще этого головняка не хватало. Так, в принципе, все. Это очень важно для продолжения рода военнослужащего. Мы считаем омбудсмен по правам человека в регионе Наталья Стрибкова. Банк спермы дополнит банк ДНК военных, это для опознания их есть такое. И по ее словам, значит, этот проект уже запускают на федеральной площадке. Я согласен, на федеральный уровень надо вывести. Единственное, что я предложил, зачем банк спермы, собственно, участников СВО? Можно же банк, можно одним человеком ограничиться, Путиным. И все были бы его дети, собственно, как мечтают, ну, как представляют отца нации. А тут он в буквальном смысле отец нации, вот прям в прямом смысле этого слова.
Ну, понимаете, у Андрея Платонова идея банка спермы была давно уже высказана в «Антисекшесе», замечательном его произведении, такой антитоталитарной, а по большому счету антисексуальной утопии. Там придумано было, что люди будущего не будут заниматься сексом ради размножения, и вообще секс он ведь только отвлекает. И секс, по большому счету, это напоминание о смертности, это зов физиологии. И поэтому будут созданы такие механические удовлетворители, а размножение будет осуществляться от великих людей. Будет создан банк спермогениев, который будет оплодотворять мир. Проблема только в том, что в данном случае, видимо, речь идет не о наследственности гениев, а речь идет о том, что людей сознательно подталкивают к самоубийству, ну как бы к утилизации их на фронтах, и предлагают им сомнительное утешение, что зато твои дети без тебя родятся. Это, конечно, еще одно подтверждение того, что мы вступаем в абсолютно антиутопическую среду. Ведь, понимаете, вообще говоря, детей заводят не ради продолжения. Детей заводят ради общения с ними. Детей заводят ради того, чтобы у тебя был ребенок, а не ради того, чтобы он без тебя строил какое-то светлое будущее. И поэтому предлагать перемалываемым на фронте россиянам, что после них родятся их дети, ну а если там перефразировать фразу Путина, зачем нам мир без России, а зачем нам дети без отцов? Зачем это огромное поколение детей, которое родилось от мертвых родителей? Понимаете, вообще-то, конечно, сегодня вообще-то, конечно, о банках спермы человечеству положено, видимо, задуматься, потому что оно может быть полностью истреблено в результате ядерной войны, и какую-нибудь наследственную информацию, наверное, надо бы по себе оставить, но лучше всего подумать, какой мир вы оставляете этим детям. Понимаете, факт рождения ребенка еще не главная радость. Если этот ребенок рождается в тот мир, который мы сейчас строим, то я ему очень не завидую, честно говоря.
Да, есть такое.
Есть такое еще.
Вообще, вообще, честно говоря, честно сказать, опять же, я вот не знаю, а много ли желающих найдется, чтобы вот, так сказать, участвовать.
Да, оставить по себе потомство после себя, после своей жизни.
Это они сами все, это ладно. А вот я имею в виду женщин. Я имею в виду женщин, что, в общем, мужика тебе никакого, так сказать. Это вот, извини, эту роскошь сама добывай. Вот. А вот биоматериалом обеспечим, пожалуйста, вот это запросто. Мне просто интересно, а вот с точки зрения женщины это вообще как?
Ну, опять-таки, как говорил Платонов, секс не должен, ну, это не только его, это утопическая мысль Лема. Секс не должен приносить удовольствие, потому что процесс размножения, как сказано у Лема, должен стать тяжелой механической работой. Там, если помните, был разработан такой препарат альтруизин, а это у него отдельный вариант, да, что люди начинают испытывать удовольствие не от самого секса, а, например, от присутствия рядом с парой новобрачных. Там они брачуются, а вокруг все стоят и испытывают те же ощущения. По большому счету, секс не должен приносить удовольствие, а должен, наоборот, стать тяжелой работой по воспроизводству человеческого рода, потому что, ну, прямо скажем, на радостную жизнь никого здесь не рожают. Вот если бы секс, как в другом лемовском рассказе, приносил мучения, тяжелые физические страдания, люди бы, может быть, трижды подумали, прежде чем плодить себе подобных. Ну, на это, по крайней мере, похоже. Поэтому лемовская утопия о том, что, видимо, человечество должно будет от секса отказаться, иначе он его, так сказать, опьянит и одурит, я боюсь, что эта утопия тоже сбывается на наших глазах. Предложить вместо мужа, вместо реального мужчины, значит, банку биоматериала, и это тоже, к сожалению, напоминает тот же классический советский анекдот. Помните, когда коров обрабатывают бычьей спермой в совхозе, корова оборачивается и с тоской мычит: «А поцеловать?» Я боюсь, что мы входим, к сожалению, именно в эту тяжелую стадию.
Да, похоже на то. И вот, да, отлично сформулировано. И,
это сформулировано Юзом Олешковским, помните? «Ах, люди, люди, люди несерьезные, вам не хватает нервных докторов, ведь тут жена, а не быки колхозные охаживают вашинских коров». Тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Да,
да, так оно и
так
есть.
Так оно и есть.
Ну, от, так сказать, детопроизводства, да иначе я не могу это назвать, детопроизводства, и упомянутого вами секса к секс-символам. Значит, в Саратове есть такой город, тоже известный благодаря матримониальной песне. Вот. В Саратове не все пришедшие смогли попасть в театр драмы именно имени Ивана Слонова на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. И те, кого не пустили в здание, стали скандировать ее фамилию и петь гимн России. Я, честно говоря, никогда не думал, что ну, такой персонаж, как Екатерина Мизулина, станет настолько популярной определенной части населения, что вот будет подниматься такой патриотический бунт тех, кто не попал на встречу с ней. Давайте поглядим, как это было. Я вот подумал, ну, как это здорово получается, в том плане, что, смотрите, когда тебя, то есть что становится мотиватором, что становится таким средством, таким толчок дает такой, для того, чтобы петь гимн, а то, что не пустили на встречу, значит, с стукачкой. Это получается, что, ну, что они поют? «Славься, Отечество наше свободное». Свобода как раз в том, что их не пустили, как раз ограничили как бы свободу. Вот. И это ужасно здорово, как мне кажется, констатирует то, что происходит в России.
Так, ну, вот. Надо так серьезно к этому.
Сложно?
Они, они же глумятся. Мы же видели их лица. Это глумление. И на Мизулину они ходят посмотреть, как на фрик-шоу. Понимаете, это напоминает мне очередь в квартиру профессора Преображенского, когда, помните, где приходили, это у вас говорящую собачку показывают. Это же мы понимаем.
Да, прекрасно. Да.
Мы понимаем, что
они я смотреть. Сапскова, пришла говорящую собачку посмотреть.
Пришла говорящая, да, говорящая, такое странное существо, причем говорящая всякую ерунду. И люди толпятся, чтобы посмотреть на это фрик-шоу. Давайте не обольщаться. Не надо думать, что большие рейтинги ток-шоу и фрик-шоу это тоже происходит от сострадания, от уважения. Эти люди глумятся. Они смотрят и на Соловьева, и на Мизулину, и на Дугина исключительно как на такие причудливые существа, которые несут какую-то ерунду страшную. Ну, конечно, есть определенное количество там недолюбленных людей, которые действительно кричат «да, ядерную бомбу на всех». Но предполагать, что молодежь всерьез смотрит Мизулину, вы вспомните, как с той же Мизулиной студенты толпами уходили. Они потому и досадуют, что их не пустили. Они предполагали, видимо, устроить ей какой-то веселый демарш или поаплодировать от души, или посвистеть. То есть для них Мизулина – это событие развлекательного порядка, а не идейно-теоретическое, говорящую собачку показывают. Я, кстати говоря, Мизулиной от души сострадаю, потому что это, понимаете, это очень тяжело, когда на тебя ходят смотреть как на фрика, а не как на оратора, не для того, чтобы с тобой согласиться или не согласиться, а просто тычут тебя пальцами. Но, к сожалению, российская общественная жизнь сделала все возможное для того, чтобы ее воспринимали как бесконечное фрик-шоу и не верили ни одному слову. Ведь обратите внимание, даже те, кто обсуждает в сети конспирологические версии теракта, от власти не верят ни одному слову. Это чтобы они лишний раз не обольщались ни рейтингами, ни гимнами, которые у них под стенами поют.
Да, есть такое. Смотрите, мы все время возвращаемся, конечно, к теракту.
Мы не можем от этого уйти, потому что это у нас в голове все время.
Да, так и есть. А знаете, я даже забыл за этим делом, что у нас вопрос Дмитрий Львович принимает через донаты. И, да, там, правда, пару человек и так помнит, без нас, слава богу. Но давайте это количество увеличим. Задайте, пожалуйста, вопрос Дмитрию Львовичу через донат. Ссылки в описании. Вот, они все работают, и можно Отправить вы еще успеете. Минут через там 7-10 мы эти вопросы зададим. Пока еще две темы связаны, они с образованием, так или иначе, ну, с образованием и воспитанием, скажем так. Я не знаю, помните или нет, по-моему, был у нас с вами история была, когда в детском саду проводили выборы среди сказочных персонажей. Вот. И теперь провели настоящие, то, видимо, были пробные. Теперь провели настоящие персонажи, все были, так сказать, ну реальные. Вот. И в этом самом, в этой самой Мурманской области тоже, как ни удивительно, победил Путин. Детский сад «Росинка» организовал эти выборы для детей 5-6 лет. Им раздали фейковые паспорта и фейковые же бюллетени. Путин набрал 12 голосов, Слуцкий 2, Харитонов 1, за Дованкова от чего-то не проголосовал никто. Вот, собственно, мне кажется, отлично с молодых ногтей, так сказать, все впитываем, в том числе и фейковость документов.
Ну, понимаете, вот здесь-то у нас как раз есть замечательный классический пример. Фильм Алана Паркера «Багси Мэлоун» – это гениальная комедия гангстерская, где все роли, и роли сексуальной дивы, и роли гангстеров, и роли миллионеров исполняли дети. Я не знаю, разрешили бы Паркеру сегодня снимать такое кино, или это была бы эксплуатация детского труда, а в середине 70-х это была гениальная криминальная комедия, причем они там обливались лимонадом вместо крови, стреляли этими взбитыми сливками из студенных пистолетов. И когда Паркера спросили, вот в чем корень, собственно говоря, этой идеи, почему он решил гангстерскую комедию разыграть силами детей, он сказал, единственный способ показать абсурд мира, абсурдность всего, что мы делаем, это показать все ситуации в исполнении детей. Потому что ребенок – это воплощение здравого смысла. И когда он все эти дикие условности начинает на наших глазах выполнять, возникает неудержимый хохот в зале, возникает комический... Особенно мне нравилось, когда они там на четырехколесном велосипеде приезжают на бандитские разборки и начинают друг друга сбитыми сливками и йогуртом поливать. Это было совершенно гениально. Ну, видимо, абсурд этих выборов можно показать одним путем, заставив детей их разыграть. И по большому счету, ведь, кстати говоря, Паркер прав, ведь цели большинства этих гангстеров были детскими, а захапать как можно больше конфет. Равным образом, цели этих выборов тоже совершенно детские – стать царем горы, вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Так что, я думаю, здесь они последовали примеру действительно великого режиссера.
Наконец, может быть, не наконец, но одна из последних наших новостей, что в российских школах провели викторину, уже из детского сада мы в школу перемещаемся, там провели викторину, который называется «От Руси к России» на основе интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. То есть это не по учебнику, а по интервью Такеру Карлсону. Игра состояла в следующем. Сначала ученики смотрели фрагменты интервью Путина Карлсону. Я думаю, что большая часть времени уходила на то, чтобы объяснить, что это совсем не тот Карлсон. А потом отвечали на вопросы, например, в каких странах произошли цветные революции. Вот, у школьников и учеников колледжа также спрашивали, какой вариант ответа нельзя было отнести к слову «украинец» в 13 веке. Вот, и там, например, среди ответов пограничный стражник, живущий у края, житель приграничной земли и житель страны Украина. Вот, и как бы намекал, что житель страны Украины в 13 веке не могло существовать. Короче говоря, интервью, вот фу ты, блин, викторина по интервью Путина Такеру Карлсону.
Ну, понимаете, ничего принципиально нового здесь нету. Когда мы у Астуриуса в романе «Сеньор президент» читали о том, что изучают школьные прописи диктаторов в школах, а как там врач говорит, там, насколько я помню, если не путаю, настанет время, когда на уроках биологии будут изучать его анализы мочи. Я боюсь, что действительно в некотором смысле к этому идет. Понимаете, ну изучали интервью, а что не изучали у нас когда-то интервью Сталина в зарубежной прессе? Да каждое слово изучали, там любой жест. А сколько такого наблюдаем мы в Северной Корее, где любое слово, сказанное случайно работницам ткацкой Ленинградской фабрики становятся предметом анализа. Это все такие приемы интеллектуальной деградации довольно естественные. Проблема в том, как вы справедливо замечаете, что детям не того Карлсона дают изучать. Потому что, как мне кажется, чтение Карлсона на школьных уроках было бы гораздо более продуктивной практикой. Карлсон учит нас не сводить и укорочать всякого рода мерзавцев, с недоверием относиться к власти, воспитывать в себе скепсис относительно дяди Юлиуса. Поэтому давайте выйдем с инициативой «Карлсон вместо Такера». Вот это, мне кажется, тот лозунг, под которым наше образование достигнет новых высот.
А, да, это хорошее. Карлсон
вместо... Карлсон вместо Такера.
Ну, тут ни одного, я бы так сказал, персонажа классической американской литературы звали Такером. Тут можно и другие ассоциации, так сказать, привести. Но, слава богу, они не так популярны у нас
не в России. Не так, далеко не так.
Как, да, шведский фигурант. Вот. Но я, знаете, что подумал? Вот у нас сегодня передача. Если вот страшный теракт, который красной нитью, конечно, у нас проходит, оставить в сторону, что у нас остается в сухом остатке? От не того Толстого до не того Карлсона. Буквально.
Да, все вы было... совершенно правы, да, действительно.
Все было крадено, даже воздух был какой-то.
Да, в комнате было все крадено, и даже воздух какой-то смертый. Знаменитые слова Кнышева. Ничего не поделаешь, вот это совпадение фамилии и ситуации, это лишний раз показывает, что мы живем в страшном постмодернистском балагане, иными словами, в классике, которая экранизируется идиотами. Но помним мы и золотые слова, сказанные Эразмом Роттердамским в похвале глупости. Когда глупости много, это показывает лишь, что приблизились новые времена. Слава тебе, Господи, они действительно на подходе.
И на подходе у нас ответы на ваши вопросы в донатах, если вы пришлете, еще пока мы начнем отвечать мы. Всегда говорю мы. Пока Дмитрий Львович начнет отвечать на первые, вы еще успеете прислать последние. И последние в результате станут первыми. Не мог же я без цитаты это, так сказать.
Конечно.
Вот. Соответственно, что у нас, что прислали? Еще с прошлого раза. Нам в прошлый раз, значит, Костя написал, это, то есть еще до всех событий. Вообще он вопрос отвлеченный, тоже их можно задавать, не только по темам, затронутым в программе или поиском каких-то своих литературных ассоциаций, но просто это вопрос по литературный и по классике. Костя спрашивает, здрасте, спросите, пожалуйста, у Дмитрия, читал ли он рассказ Чехова «Крыжовник», не сомневаюсь, что читал. И если да, то понравился он ли он ему? И почему счастье одного почти всегда стоит несчастья для других?
Знаете, это вопрос задан в точку. В свое время я написал такую статью «Господи, спрячь меня в крыжовник». И это было в общей газете у Яковлева. И я там писал, что вот это, что рядом с нами должен стоять человек с молоточком и стучать своим молоточком и напоминать, что в мире есть несчастные, это вообще довольно амбивалентное заявление. И, кстати говоря, произносит это в рассказе Чимша Гималайский, от которого идет неприятный запах табаку, который неприятно сипит во сне. Неприятный человек это говорит у Чехова. Да и вообще, я там пишу, что в 17-м году рядом со всеми, у кого был крыжовник, стали люди с молоточками и стали их молотить по головам. И как-то крыжовника от этого не прибавилось. Там, правда, в рассказе Чехова подчеркивается, что этот герой стал похож на свинью, что он уморил жену, что вся его жизнь сосредоточилась в этом имении. Но я тогда возразил, что если у каждого будет свой сад и свой крыжовник, может быть, это будет не так плохо. А все время напоминать людям, что есть несчастные, это как-то не умножает количество счастья. Я люблю этот рассказ как литературный шедевр, но я отношусь весьма скептически к тому, что там говорит главный герой, потому что все главные герои у Чехова, произносящие что-либо, они слегка скомпрометированы, они не совсем правы. И надо сказать, что сильный художественный прием у него то, что заветные авторские мысли высказывают иногда довольно противные люди.
Понимаю. И вопрос от Екатерины, если нам не придет, если нам не придет ничего за время ответа на него, то он будет последним. Екатерина пишет: «Доброго вечера, Саша и Дмитрий Львович. Сегодня без...» она просто пишет, что сегодня без вопроса. «Мои поздравления с днем рождения The Breakfast Show. Лучший продукт в своем сегменте. Горжусь своим патронством». Она еще и наш патрон. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо и вам большое. Мы и дальше будем стараться отыскивать в русской литературе немногие утешения, которые нам еще остались.
Разумеется, будем делать это и в следующих сезонах. Мы с Дмитрием Львовичем, есть объявление важное, с Дмитрием Львовичем поговорили насчет летнего сезона и решили не прерываться на каникулы. Вот, поэтому Classic News будет выходить каждую неделю, ну, может быть, за какими-то исключениями, если кто-то куда-то уедет, да и то уезжая, вот я сейчас уехал, мы стараемся все равно выходить для вас Classic News, чтобы было на своем месте. Иначе какая же это классика, если она будет дергаться туда-сюда? Хотя...
Спасибо.
Скоро время, наверное, мы немножко перенесем. Но это вы уже привыкли, ничего страшного. Спасибо большое, Дмитрий Львович, дорогой.
И давайте
вам. В следующее воскресенье. Спасибо всем, кто был с нами. Посмотрите «Точку». Меня там не будет, там проведет ее Денис Альшанов. Но сегодня интереснейшая «Точка» и про «Фотон». Они поговорят и про «Искаплу», и про все остальное. И будет там Григорий Бакунов на полную катушку занят. Так что приходите на «Точку» в 21 час по Москве.